Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Добрый вечер, Ирина.
Здравствуй, Аня. Добрый вечер, радиослушатели.
Я должна сказать, что я очень ждала этого разговора. Я страшно волнуюсь, и это немножко необычный формат. Мы сегодня решили обменяться опытом, можно сказать, горя и опытом выживания в этом горе. Вот Ирина предложила назвать передачу «Это светлое слово вдова». Мы будем говорить о вдовстве, о том, как выжить в этой ситуации, о том, как обрести радость жизни. Но это я говорю какие-то очень банальные, да, такие слова. На самом деле это просто наш опыт. И мы, наверное, будем существовать не в интервью, а в диалоге, потому что я тоже вдова, и в 2014 году мой муж погиб в автокатастрофе. Вот. Но мы хотели бы, конечно, чтобы этот вечер все равно был светлым, и мы хотели бы принести, как всегда, в передаче пользу и поговорить об этом так, чтобы кому-то, может быть, от этого стало легче.
Анечка, ну, ты знаешь, да, о том, что у нас с тобой 2014 год — это такой знаковый, трагичный год. У тебя произошло событие.
Водораздел.
Да, летом, а у меня в мае. Вот, и это действительно жизнь, которая разделилась на до и после, и как-то, в общем, действительно ничего не меняется. Вот прошло и у тебя, и у меня 7 лет, да, а как бы все это было как будто вчера. А почему светлое слово «вдова»? А мне как-то очень хотелось немножко сразу развеять мифы, и, может быть, вот развеяв эти мифы, помочь всем остальным женщинам, у которых произошла подобная ситуация. А вдова, ну, как-то мрачно. Помнишь, ты мне тогда, в том 2014 году, по-моему, осенью мы с тобой созванивались, и ты предлагала какой-то фонд, не фонд, какую-то общественную организацию, которая, ну, что-то такое, как бы помогать женщинам, но вдовам, да? И как-то ты там какое-то название, я уж не помню, какое-то вдовство, что-то такое. А мне было вот... Идея была классная, помогать, но вот сам момент разговора и вот этот вот того, что вот мы с тобой такие, значит, приговоренные, пригвождённые, пришпиленные кнопкой.
Да, понимаю, о чем ты говоришь.
Да, пришпиленные кнопкой. Вот мне просто этого совершенно не хотелось, и я просто в каком-то ужасе думаю, нет, только не называйте меня вдовой.
Угу.
Прошло вот сколько лет, я не боюсь слова «вдова», но...
Ну и не полюбила его,
ну и не
да?
полюбила его. Совершенно верно, Манют, совершенно верно. А, немножко другое изменение, как бы состояние, наверное, такое вот как-то произошло. А, давай немножко, коль мы начали такой разговор, что у нас 2014 год, водораздел, да, мы с тобой сестры, да, сестры по вдовству, а, давай немножко как-то вот, я тебя буду спрашивать, а ты меня, давай немножко сравнивать, если так возможно, да, вот, а у тебя, у меня, если...
Да, потому что вот у нас, видишь, даже с самого начала мы все равно разные. Мы сестры, но мы разные, потому что мне слово «вдова», оно какое-то, знаешь, библейское. Вот это лепта вдовы, да, оно какое-то подсвеченное вот таким библейским светом, что вот Господь не оставляет сирот и вдов, да, вот с этой точки зрения оно как бы, оно очень возвышенное для меня.
Ну вот, да, да, в этом разница. Может быть, потому что... Ну, не знаю, на самом деле, почему. Я просто, знаешь, я вот все размышляла над тем, собственно, как бы... Вот, да, страшная ситуация. У тебя Олег погиб внезапно, у меня муж Андрей болел, и как бы совершенно это не меняет ситуации в том, что все равно смерть внезапна. Вот как бы ты там пытался подготовиться к ней, это вообще все ерунда, ни к чему ты не подготовишься никаким образом. Да, библейский контекст того, что, ну да, вот так Господу было угодно, так вот так это все это сложилось. Но, понимаешь, вот та ситуация, когда произошла со мной, и она, мне кажется, тут мы с тобой абсолютно одинаковые, ты не понимаешь, как жить дальше. Да? Это такая банальная фраза «как жить дальше». Она просто вот не только вдовства, наверное, касается, и многих
других. Да, любое горе, да, которое выбивает из этой.
Да, но вот и ты, и я, вот мы с тобой просто обменивались, говорили про это, наступает тот момент, когда ты не просто не понимаешь, как жить, а ты не понимаешь, как дышать.
Совершенно верно.
Я вот, например, просто столкнулась тогда, вот в первые дни после смерти мужа, я заходила в магазин, никогда не забуду, я зашла в аптеку, что-то мне нужно было там, что-то типа валерьянки или корвалола купить, я зашла в магазин, и я не понимала, что там делать. Вот я просто тупо стояла, я не понимала алгоритма шагов, движений, вот слов, которые нужно произнести, то есть тебя реально разрубает. Мне кажется, даже не пополам, а какая-то вот как бы большая часть берет, и вот она просто отпадает, а ты без этой части не понимаешь, как чего, вот как куда, как двигаться-то, что дальше-то вот это. А, немножко о мрачном хочу сказать. Ужас положения, почему, может быть, я так вот тогда, к слову, вдова относилась очень тяжело. Ужас заключается в том, что ты с потерей очень близкого человека встаешь перед бездной. Она априори перед тобой открывается, вот эта черная, страшная, мрачная. И не просто встаешь перед этой бездной, ты начинаешь в эту бездну вваливаться, не осознавая. Тебе кажется, что тебе нужно срочно справляться, вот тут ты меня наверняка точно поддержишь, тебе нужно срочно справляться с какими-то текущими проблемами, квартир там, каких-то там денег, каких-то ситуаций, которые нужно. И ты вроде справляешься с этими ситуациями, ты же сильная, тебе надо поддерживать детей.
Ты же герой, да.
Ты же герой, да. Ну, куда теперь деваться? Ну, вот Господу так угодно. И ты вот в этой суете будней, ты вроде живешь, ты вроде как бы справилась уже, да, вот все это такое, все уже получается. И совершенно не понимаешь, что ты вваливаешься вот в эту стоящую перед тобой черную бездну. Причем эта бездна может быть совершенно разной. Это может быть алкоголь, это могут быть антидепрессанты, это может быть гиперопека над детьми, родителями и вот теми близкими людьми, которые рядом с тобой. И мало того, что ты как бы в эту бездну вваливаешься, ты же тянешь за собой и всех остальных, которые рядом с тобой. И вот как этот момент осознать? Мне кажется, только вот каким-то вот всем, наверное, женщинам хочу как бы даже не предупредить, а вот как-то подсказать, что смотрите внимательно за тем, что происходит с вами. Смотрите внимательно на то, что происходит с окружающими вас людьми. Вот у меня там с сыном, с мамой, там, с папой. Потому что когда они мне там пытались что-то объяснить и что-то мне подсказать, я говорила: ребята, да вы просто не понимаете, все прекрасно. Ну, нет, слово «прекрасно» я не произносила. Я говорила: я живу, да, там, я выживаю, мне надо выжить. Вы не понимаете, что вот в той ситуации, в которой я сейчас оказалась, мне надо пройти все эти самые шаги. А мне говорили: что ты делаешь, остановись, это не то, это неправильно, это не так. Вот это очень важный вот такой момент. Я думаю, что вот твоя бездна тоже, наверное, вот она манила и тащила, да? То есть вот как у
да,
тебя...
Да, я думаю, что это не просто она манила и тащила. Но я вообще, знаешь, говорю всегда в таких ситуациях, что когда тебя толкают в бездну, то у тебя есть два варианта. Либо туда падать, да, либо отрастить крылья прямо вот на ходу. Вот мой старший сын, который в этой аварии потерял правую руку с плечом, он предпочел второй вариант. То есть он вышел из клифа, сел в трамвай, поехал на свой этот философский факультет МГУ, да, закончил с красным дипломом, пошел в магистратуру МГИМО, закончил с красным дипломом, нашел работу, он красивый, успешный, помогает семье и мне. То есть эти крылья я даже не ожидала, да, что вот он достаточно избалованный был и ребенок из благополучной, богатой, любящей семьи. Вот. А что касается меня, да, я в этой бездне пребывала, и у меня случилась такая неожиданная штука. Очень быстро после ухода Олега мне позвонил редактор «Радио Вера» Андрей Тарасов и сказал: у нас новая рубрика, и вот твои тексты приняли. Это была рубрика «Частное мнение». И я поехала на радио, голос у меня, конечно, дрожал. С третьего раза только я смогла что-то прочитать, и два раза я выскакивала в слезах из этой прекрасной студии. И Знаешь, я пыталась все время найти, зацепиться за что-то, вот падая в эту бездну, я пыталась коготками за что-то зацепиться, и нужно было найти что-то, что не было бы связано с мужем. И оно было бы очень хорошее, но не было бы с ним связано. Но этого не было. Вся жизнь, все 20 лет были связаны с Олегом. Они прошли вот под его таким крылом мощнейшим. Да-да-да, мы посидели там на плече и болтали ножками. И радио «Вера» с этими текстами, вот поверишь ты или нет, оно стало для меня вот этой вот самой лечебницей. То есть оно стало такой территорией, где нет Олега, где только я. И это меня стало спасать. То есть я с трудом тащилась раз в месяц, читала там 10-15 текстов и выходила уже такой перезагрузки такой. Я чувствовала, что я нашла вот какую-то, знаешь, зацепочку за жизнь. Как ни странно, дети при этом не были такой зацепочкой. Я очень их люблю и любила. И, конечно, я тут же расправила тоже, как мне казалось, свои мощные крыла. Да, и тоже я помню, что я ехала за рулем. И руки дрожали, но вот вид был героический, да, потому что все окружающие, они требовали от меня героизма. Я не понимала, что мне нужно поплакать. Ну, то есть плакала я непрерывно, но я не понимала, что мне можно показать это, да. Я перед детьми была герой. Мамочка тоже не сразу сориентировалась, что происходит и как меня поддержать. И она все время ворчала: ну, почему ничего не происходит? Надо, чтобы что-то происходило. Я говорю: мам, посмотри, как здорово. Я убрала посуду в посудомоечную машинку и нажала на кнопочку. Ну, круто же. Я же это сделала, да. Ну, настолько вот не было сил ни на что. Хотела тебя спросить такую вещь. Когда происходит такое событие, ведь мы молились, да, мы же в церковь сколько лет ходили. Не было ли у тебя таких жестких вопросов к Богу? Типа, за что? Люди еще говорят, зачем? Но это тоже такой довольно бессмысленный вопрос. Вот задавал ли ты их?
У меня было другое состояние. Я все время пыталась открутить вот эту ленту назад. Вот у меня не было вопросов к Богу, там, зачем, почему, за что, кара, там, наказание. Я все время упорно уговаривала Богу: ну, давай вот открутим назад. Вот давай вернемся туда, вот если бы я вернулась туда, я бы сделала вот это, вот это и вот это. Очень интересная деталь ты сказала по поводу того, что место, территория, да, состояние, где нет Олега, где нет мужа ушедшего. А я просто вспоминаю вот эти вот первые дни, вот это первое шоковое состояние. Наверное, вот я тоже думаю, что женщины, которые с этим сталкивались, наверное, будут, как бы, вспомнят то же самое. Я очень хотела избавиться от его вещей. Причем это было настолько вот прям маниакальное. То есть первый был момент, я позвонила маме, там подруге, сказала: мама, приезжай, убирай все вещи. Там подруга, у меня была какая-то гора невыглаженных его рубашек, я попросила ее выгладить эту рубашку и убрать куда-то, спрятать. Почему? Потому что я все время наталкивалась там на его зажигалку, да, на его очки. И вот это вот столкновение с ним, это прям вот реально вот передо мной лежит очёшник его, да, там книжка с закладкой, вот с его, и все. И у меня начинается вот это вот просто, ну, даже не истерика, это даже не слезы, а вот этот вот
спазм, да, какой-то.
Полный спазм, да, ты просто вообще не понимаешь, как что делать дальше-то такое. По поводу того, что мы ходили в церковь, вот тоже вот этот интересный момент, который я тоже, наверное, хотела бы сказать женщинам, чтобы они были внимательны. Я ходила в церковь, я исповедовалась, причем я исповедоваться пошла в первую, вот утром нам позвонили, в 8 утра сказали о том, что Андрея не стало, я пошла на исповедь на следующее же утро, причем пошла на исповедь к отцу Артемию Владимирову, то есть такому священнику с большим именем, который вот, собственно, как бы, вот тем самым крылом, как бы, мог бы меня закрыть. Но я уже опять-таки потом поняла, что это было все совершенно мертвое. Угу. То есть какая там исповедь, то есть ты вообще ничего не чувствуешь, ты вообще не прикасаешься. Понятно, что это нужно, да. Все равно причастие, все равно тело и кровь Христовы. Но это все равно. То есть не ждите от церкви каких-то ответных действий, да, ответных ощущений. Вы будете плакать, вы будете там стоять на коленях, вы будете молиться, а в ответ ничего. Как кажется нам, да? То есть, а где? Вот даже без вопросов. Будет этот вопрос, зачем мне это, за что мне это делать? Ну, ты же бросился к Богу, да? Вот мне плохо, я к нему бросаюсь, а ты где? Бог, а ты где в этот момент? Да, вот этот вот. Это, ну, слово «нормально», наверное, не совсем нормально в данной ситуации, но так есть, да. Мне кажется, в том состоянии, в котором мы тогда с тобой пребывали, вот почувствовать, громко говоря, Бога, наверное, невозможно.
Милость, да?
Да, милость, да, благодать, ага. Да, вот ощутить ее. Но ее все равно надо пытаться, ее все равно надо вот пытаться искать, и вот ее как-то туда вот подползать каким-то образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами сегодня Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Я надеюсь, наш звукорежиссер запаслась достаточным количеством корвалола, потому что беседа, что называется, на разрыв аорты. Ты знаешь, я согласна с тобой в том, что милость очень сложно почувствовать, милость Божью очень сложно почувствовать, когда тебе нестерпимо больно. Я, наверное, даже немножко заострю этот вопрос. Кажется, что на какой-то момент кажется, что Бог — это какой-то страшный такой сущность, которая без наркоза разрубила тебя пополам без предупреждения, да, и смотрит, как ты выживешь в этой ситуации, потому что действительно вот... Но вокруг вот нашей семьи после ухода Олега сомкнулся очень мощный круг друзей. И я хочу тебя спросить. Вот все люди старались как-то поддержать, но они не знали порой, как это сделать. Не потому что они какие-то чёрствые люди, а потому что ну, только мы с тобой вот можем понять, или там кто-то со схожим горем может понять, как поддержать вдову, да? И я завела себе, поскольку я пишущий человек, да, завела себе такую тетрадочку и записывала самые крутые утешалки. Знаешь, это типа, ну что ж, за большое счастье приходится платить. Вот такое вот, да?
Прекрасная утешалка.
Или держись, будет еще больнее. Ну вот хочется сразу сказать, вот еще больнее же можете гробик заранее там поставить в уголочек, я там прилягу. А вот какие у тебя были утешалки, как не нужно разговаривать с женщиной, потерявшей мужа? Вот были у тебя какие-то наблюдения?
Да, были утешалки. Ну, ты знаешь, у меня как-то так сложилось, тоже вот такой момент был. Опять вот возвращаюсь к тем первым минутам, когда вот эта беда происходит. Вот ты же была далеко, на расстоянии от того, и вот важно было, кто оказался рядом, да, и я, когда вот все это произошло, собственно, позвонила первый момент маме, потом его маме, сказала вот те слова, которые там могла произнести, а третий звонок был, собственно, вот моей там ближайшей подруге, я ей сказала только вот что, собственно, произошло, и как бы ее ответная реакция была абсолютно как бы вот для меня тогда и спасительная, и нормальная, и адекватная. Она сказала, я сейчас приеду. Mm-hmm. И мы весь день ездили оформлять документы, ну, вот вся вот эта вот, много-много вот этих вот событий. Я еще потом вечером ей сказала, я говорю, слушай, какое счастье, что у нас такое бюрократическое государство, так много было вот всевозможной необходимости там все это самое выполнить. Вот, и вот это моя ближайшая подруга Лерка, это актриса нашего театра Валерия Геннадьевна Лефир. А это вот, понимаешь, когда рядом с тобой такие люди, то, в принципе, уже не важно, какой ты, да, вот самое важное, кто рядом с тобой. Вот я вот тогда это вдруг поняла, что вот она, совет, да, как утешалки, что людям делать, когда это. Вот эту отрубленную часть заменить невозможно. Но вот по законам физики, вот тебя отрубили вот эту половинку, и ты начинаешь заваливаться вот на ту сторону, да. Встань рядом и просто стой.
Угу.
Молчи, ничего не говори.
Прекрасно ты сказала.
Да, молчи, ничего не говори. Делай то, что надо делать. Если мне нужно делать шаг, делай этот шаг вместе со мной. Если тебе нужно поднять руку, поднимай эту руку вместо меня, то есть вот вместо этой отрубленной руки. Вот, собственно, вот это был первый момент того, что происходило. Вот ты говорила про Бога, о том, что вот он такой страшный, ужасный, да, вот он вот
он
взял...
Он видится в этот момент так.
Да, вот взял, а я уже как бы потом вот пытаясь все это осознать, для себя нашла очень интересную такую формулу, что ли. Господь с нами, Господь нас ничему не учит. Господь нас ничему там не наказывает, да. Угу. Вообще Господь за нас ничего не делает, да.
Угу, угу.
Единственное, что делает Господь, это пытается нас спасти. Но вот таким вот образом Он пытается нас спасти. Нету других задач у Бога, вот это возлюбленное дитя. И ты говорила о трагической ситуации, я тоже говорила о бездне, а я хочу немножко все это в светлую как бы сторону перевести, потому что как бы мое выползание из бездны началось тоже связано с друзьями и с ситуацией совершенно трагикомической. Вот прям реально, вот просто можно снимать такой комедийный сериал. Из Одессы приехала моя там подруга, которая поселилась там рядом со мной, сняла квартиру, и она искала священника, чтобы вот выбрать там себе духовника. И вдруг она в какой-то один вечер мне звонит и говорит: слушай, пойдем учиться в воскресную школу для взрослых. Я говорю: Кать, ну ты сумасшедшая. Вот прям я такими словами говорила. Я говорю: Кать, у меня высшее образование. Мы закончили с тобой, Анечка, МГУ, да? То есть что такое образование, мы понимаем, да? И она меня уговаривала долго. Она меня уговаривала, наверное, недели две. Все звонила, надо съездить на собеседование, надо, я тебе покажу эту школу, я тебе покажу этот храм. Я говорю: отстань. Вот ну прям реально возьми, отстань от меня. У меня все в порядке. У меня есть храм, у меня есть священник, у меня все есть, да? В один прекрасный момент, это было там 4 октября 2014 года, она реально приехала ко мне, взяла меня за руку, посадила в машину, причем вот ты говоришь о том, что осознают ли люди, что надо спасать человека, да, помочь ему спастись, помочь Богу в данный момент, да, я не очень уверена. Мне кажется, она исходила из каких-то вот то ли интуитивных чувств, то ли каких-то внутренних состояний. И она меня привезла на первый урок воскресной школы Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково. Просто реально вот взяла и привезла меня туда. А я в состоянии, как бы мне казалось, адекватным, на самом деле такой не совсем вменяемым. Какой-то храм, какие-то люди, там у них молебен какой-то был. Я никого не знаю, я вообще не понимаю, что здесь вообще, собственно, делать, зачем вообще они сюда, собственно, пришли. Начинаются там перед занятиями, мне говорят: вы собеседование прошли? Я говорю: да, какое собеседование, о чем вы говорите? Я буду собеседоваться, о чем, о поступлении в воскресную школу? Вообще, что это за анекдот вообще такой? И мне говорят: ну ладно, не были на собеседовании, идите вон там, директор школы, да, напишите у нее заявление. И мимо меня так проносится такой, знаешь, это дыша духами и туманами, да, такой шлейф ауров в светлом платье муаровом по аллее Алунин, и такой, значит, очень красивая женщина на каблуках 12 сантиметров в красивом таком, ну, не вечернем, но очень красивом платье. Мне говорят: вот это директор воскресной школы для взрослых. У меня такое, значит, что-то такое щелкнуло. Странная здесь вообще воскресная школа. Начинается занятие, причем у меня тоже такой момент, думаю, они сумасшедшие. Вот они, эти люди, которые устроили эту воскресную школу, они, ну, реально ненормальные. 4 часа в воскресенье взрослые люди будут тратить вот на что? На закон Божий, да, вот на песнопение, да, на какие-то там закорючки-нутки. Вот. И проходит один урок, второй, я так тихо думаю, как-то бы слинять мне потихонечку. Но мне вдруг становится в какой-то момент, думаю: нет, подожди, а дальше что? А еще дальше что? И последним, 4-м уроком в тот день был, как я потом сказала, говорю, контрольный выстрел в голову, вот именно в голову, да, это было основное богословие, страшно одно произнести только слово вообще, основное богословие, да, это урок нашего настоятеля, отца Валентина Тимакова, и мне стало интересно. Вот этот вот момент, через который к нам приходит спасение, через который Господь нас подводит к спасению, ты вот сказала о том, что нужна территория, где нет Олега, да. А я поняла, что вот я могу спастись только тем, что мне чего-то стало интересно. И почему выстрел в голову? Потому что это на уровне рационального вот сознания. Угу. Познание. Вот если ты вдруг включил вот этот вот интерес что-то узнавать, угу. А это то, что узнается, это еще связано с Богом, вот тут как бы вот за эту ниточку, которая постепенно становится таким большим канатом, а потом и, собственно говоря, широкой лестницей, ты, собственно, из этой бездны начинаешь выбираться. Про творчество ты сказала, что ты записывала, да, там эти, а я вообще не могла ничего писать. Вот насколько я любила всегда, насколько я всегда говорила о том, что лучшее занятие, чем складывать слова в предложение и записывать, не существует в этом мире. Ну, я не знаю, я написала, наверное, 2 или 3 года, наверное, вот такое. И вот, понимаешь, Господь, просто ничего не решая за меня, ничего как бы меня там ни в чем не ущемляет мою свободу, это взял и подвел к спасительной дверце. познание. Надо учиться. Надо делать собственную жизнь вот в этом узнавании Бога. Ну, я долго могу говорить о нашей воскресной школе, потому что как бы она даже не то, что мое спасение, она вдруг стала вот тем путем, в котором и творчество включилось, и жизнь началась. И что самое главное, вот как бы вот это ощущение приближения Бога, я же ходила в церковь, у меня же был духовный наставник, да, то есть я там исповедовалась, причащалась, а это все как бы вдруг оно приобрело реальное живое ощущение. В послушаниях, там, в пении, в чтении, в каком-то... Ну, сейчас уже я признаюсь честно, и в преподавании в этой воскресной школе, которой я говорила, что нет-нет-нет, не надо вообще меня отсюда. Там масса была совершенно смешных, анекдотических ситуаций, когда я на первой сессии воскресной школы для взрослых, это экзамены, это сессия, ты представляешь, нам, взрослым людям, да, мало того, что за парту затащили, а нам еще экзамены надо сдавать, я никогда не забуду, у нас такая семейная история, как мне ребенок, как я позвонила там в 10 утра шепотом. Начала Саша говорить: Саша, быстро, желтенькая тетрадочка, открывай ее, такая-то страничка. Расскажи мне, пожалуйста, ипостаси Бога. Давай быстро, я записываю. Он говорит: мама, почему шепотом? Я говорю: я из-под парты звоню. Вот это вот была такая анекдотическая ситуация. Ну, если уж совсем говорить о том, что вот опять возвращаясь к твоим словам, мне не очень, конечно, понравились, что ты приходишь на молитву, да, ты приходишь на исповедь, а что дальше-то? Я сопротивлялась очень долго. Вот сопротивлялась вот этому вот ощущению благодати, ощущению вот такой благости Божьей. Полтора года, наверное, я вот в нашей школе, в нашем храме вот пыталась что-то делать, пыталась там подключиться под какие-то послушания, что-то там в храме. Но все что-то какое-то было малоощутимое, да. Вот ты живешь, а при этом ты все равно как бы как-то себя не осознаешь в этом мире. И вот произошла Пасха 2016 года, я никогда не забуду, была какая-то очень у меня сложная ситуация на работе, я там как-то, мне было все очень плохо, ребенок уехал к бабушке с дедушкой, и я вдруг поняла, что я страстную неделю вот, встречаю одна, вот я просто реально в одна. Я себе думаю, все, я буду ходить в храм каждый день, вот на все службы я буду в храме, да. Я вот все ходила, ходила и пребывала в таком совершенно таком полу, даже не сонном, причем я же не очень понимаю, что происходит на службе, да, там о чем-то поют, там, ну да, Евангелие читают, да, там какие-то вот вещи такие. И вот наступает пасхальная ночь, а я там записалась на все послушания, я там мыла полы, посуды, там торговала, свечи там раздавала, убирала там все это дело. И вот наступает пасхальная ночь, 5 утра, 1 мая 2016 года, вот у меня как-то даты даже эти вот отразились, мы выходим на улицу после службы пасхального богослужения, и я вдруг понимаю, что я благодать Божью держу на руках. Причем не просто держу на руках, а я ее вот всем вам могу отдать. Да? И Андрей рядом, и все мои друзья рядом, и вот он здесь рядом вместе со мной, вот, вот с этой благодатью, вот он делится, и это был, конечно, переворот. То есть я только благодаря Богу, естественно, то есть мои усилия были только с его помощью, с его как бы вот этих вот маленьких подталкиваний. Ну вот, вот так вот, наверное.
Потрясающий рассказ. Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. У нас в гостях Ирина Ковалева, редактор, специалист по общественным связям в Театре русской драмы. Мы говорим об этом светлом, как ты сказала, слове «вдова». Не уходите от нас. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».